Лупа была ему абсолютно не нужна, так как Вир давал записи самые разляпистые, но делалось это, по лагерному выражению, для понта, и Нержин внутренне хохотал, рассеянно поглаживая и без того приглаженные волосы. Рубин мимолетно посмотрел на него и взял принесенную ему лупу. Общее напряжение возрастало, тем более что никто не знал, верно ли отгадывает Рубин. Селивановский пораженно шептал: «Это удивительно! Это удивительно!» Не заметили, как в комнату на цыпочках вошел старший лейтенант Шустерман. Он не имел права сюда заходить, поэтому остановился вдалеке. Дав знак Нержину идти бы быстрее, Шустерман, однако, не вышел с ним, а искал случая вызвать Рубина. Рубин ему нужен был, чтобы заставить его пойти и перезаправить койку, как положено. Шустерман не первый раз изводил Рубина этими перезаправками. Тем временем Рубин уже разгадал слово «глухим» и отгадывал четвертое. Ройтман светился. Не только потому, что делил триумф, он искренне радовался всякому успеху в работе. И тут-то Рубин, случайно подняв глаза, встретил недобрый, из-под лобный взгляд Шустермана. И понял, зачем тут Шустерман. И подарил его злорадным ответным взглядом: «сам заправишь». Последнее слово «по телефону». Это сочетание настолько часто у нас встречается, что я к нему привык, сразу вижу. Вот и все. «Поразительно», — повторял Селивановский. «Вас, простите, как по имени-отчеству?» «Лев Григорьевич». «Так вот, Лев Григорьевич, а индивидуальные особенности голосов вы можете различать на звуковидах?» «Мы называем это индивидуальный речевой лад, да. Это представляет как раз теперь предмет нашего исследования». «Очень удачно. Кажется, для вас есть интересное задание». И Шустерман вышел на цыпочках. Глава 35. Поцелуи запрещаются. Испортился мотор у Воронка, который имел наряд вести заключенных на свидание. И пока созванивались и выясняли, как быть, вышла задержка. Около 11 часов, когда Нержин, вызванный из акустической, пришел на Шмон, шестеро остальных, ехавших на свидание, были уже там. Одних дошмонивали, другие были прошмонены и ожидали в разных телоположениях, кто грудью припавши к большому столу, кто разгуливая по комнате за чертою Шмона. На самой этой черте у стены стоял подполковник Клементьев. Весь выблещенный, прямой, ровный, как кадровый вояка перед парадом. От его черных слитых усов и от черной головы сильно пахло одеколоном. Заложив руки за спину, он стоял как будто совершенно безучастно, на самом же деле своим присутствием обязывая надзирателей обыскивать на совесть. На черте обыска Нержина встретил протянутыми руками один из самых злопридирчивых надзирателей, Красногубенький, и сразу спросил: «В карманах что?» Нержин давно уже отстал от той угодливой суетливости, которую испытывают арестанты-новички перед надзирателями и конвоем. Он не дал себе труда отвечать и не полез выворачивать карманы в этом необычном для него шевьетовом костюме. Своему взгляду на Красногубенького он придал сонность и чуть-чуть отстранил руки от боков, предоставляя тому лазить по карманам. После 5 лет тюрьмы и после многих таких приготовлений и обысков Нержину совсем не казалось, как кажется Понову, что это грубое насилие, что грязные пальцы шарят по израненному сердцу. Нет, Его нарастающее светлое состояние не могло омрачить ничто, делаемое с его телом. Красногубенький открыл портсигар, только что подаренный Потаповым, просмотрел мундштуки всех папирос, не запрятано ли что в них, поковырялся меж спичек в коробке, нет ли под ними, проверил рубчики носового платка, не зашито ли что, и ничего другого в карманах не обнаружил. Тогда, просунув руки между нижней рубашкой и расстегнутым пиджаком, он обхлопал весь корпус нержина, нащупывая, нет ли чего засунутого под рубашку или между рубашкой и манишкой. Потом он присел на корточки и тесным обхватом двух горстей провел сверху вниз по одной ноге нержина, затем по другой. Когда красногубенький присел, нержину стало хорошо видно нервно расхаживающего гравера-оформителя, и он догадался, почему тот так волнуется. В тюрьме гравер открыл в себе способность писать новеллы и писал их о немецком плене, потом о камерных встречах, о трибунале. Одну-две такие новеллы он уже передал через жену на волю, но и там, кому их покажешь, их и там надо прятать. Их и здесь не оставишь. И никогда нельзя будет ни клочка написанного увести с собой. Но один старичок, друг их семьи, прочел и передал автору через жену, что даже у Чехова редко встречается столь законченное и выразительное мастерство. Отзыв сильно подбодрил гравера. Так и к сегодняшнему свиданию у него была написана новелла. Как ему казалось, великолепное. Но в самый момент шмона он струсил перед тем же красногубеньким и комочек кальки, на которую новелла была вписана микроскопическим почерком, проглотил, отвернувшись. А теперь его изнимала досада. Что он съел новеллу, может быть, мог и пронести. Красногубенький сказал Нержину ботинки снимить. Нержин поднял ногу на табуретку, расшнуровал ботинок и движением, как будто легался, сошвырнул его с ноги, не глядя, куда он полетел, при этом обнажая продранный носок. Красногубенький поднял ботинок, рукой обшарил его внутри, перегнул подошву. С тем же невозмутимым видом Нержин сошвырнул второй ботинок и обнажил второй продранный носок. Потому ли, что носки были в больших дырках, красногубенький не заподозрил, что в носках что-нибудь спрятано, и не потребовал их снять. Нержин обулся. Красногубенький закурил. Подполковника косо передергивало, когда Нержин сошвыривал с ног ботинки. Ведь это было намеренное оскорбление его надзирателя. Если не заступаться за надзирателей, арестанты сядут на голову администрации тюрьмы. Клементьев опять раскаивался, что проявил доброту, и почти решил найти повод придраться и запретить свидание этому наглецу, который не стыдится своего положения преступника, даже как бы упивается им. «Внимание!» Сурово заговорил он, и семеро заключенных, и семеро надзирателей повернулись в его сторону. «Порядок известен? Родственникам ничего не передавать. От родственников ничего не принимать. Все передачи только через меня. В разговорах не касаться работы, условий труда, условий быта, распорядка дня, расположения объекта. Не называть никаких фамилий. О себе можно только сказать, что все хорошо и ни в чем не нуждаетесь». «О чем же говорить?» — крикнул кто-то. «О политике?» Клементьев даже не затруднился на это ответить. Так это было явно несуразно. «О своей вине», — мрачно посоветовал другой из арестантов. «О раскаянии». «О следственном деле тоже нельзя. Оно секретное», — невозмутимо отклонил Клементьев. Расспрашиваете о семье, о детях. Дальше. Новый порядок. С сегодняшнего дня запрещаются рукопожатия и поцелуи. И Нержин, остававшийся вполне равнодушным и к Шмону, и к тупой инструкции, которую знал, как обойти, при запрещении поцелуев, почувствовал темный взлет в глазах. «Раз в год видимся!» — хрипло выкрикнул он Клементьеву, и Клементьев обрадованно довернулся в его сторону, ожидая, что Нержин выпалит дальше. Нержин почти предуслышал, как Клементьев рявкнет сейчас «лишаю свидания», и задохнулся. Свидание его, в последний час объявленное, выглядело полузаконным и ничего не стоило лишить. Всегда какая-нибудь такая мысль останавливает тех, кто мог бы выкрикнуть правду или добыть справедливость. Старый арестант, он должен был быть господином своему гневу. Не встретив бунта, Клементьев бесстрастно и точно довесил: в случае поцелуя, рукопожатия или другого нарушения свидание немедленно прекращается. Но жена-то не знает, она меня поцелует, запальчиво сказал гравер. «Родственники также будут предупреждены», — предусмотрел Клементьев. «Никогда такого порядка не было. А теперь будет. Глупцы. И глупо их возмущение. Как будто он сам, а не свежая инструкция, придумала этот порядок. А сколько времени свидания? А если мать придет, мать не пустите? Свидание 30 минут». Пускаю только того одного, на кого написан вызов. А дочка 5 лет. Дети до 15 лет проходят со взрослыми. А 16 не пропустим. Еще вопрос. Начинаем посадку. На выход. Удивительно, везли не в Воронке, как все последнее время, а в голубом городском автобусе уменьшенных размеров. Автобус стоял перед дверью штаба. Трое надзирателей, каких-то новых, переодетых в гражданскую одежду, в мягких шляпах, держа руки в карманах, там были пистолеты, вошли в автобус первыми и заняли 3 угла. Двое из них имели вид не то боксеров в отставке, не то гангстеров. Очень хорошие были на них пальто. Утренний иней уже изникал. Не было ни морозца, ни оттепели. 7 заключенных поднялись в автобус через единственную переднюю дверцу и расселись. Зашли 4 надзирателя в форме. Шофер захлопнул дверцу и завел мотор. Подполковник Клементьев сел в легковую. Глава 36. Фоноскопия. К полудню в бархатистой тишине и полированном уюте кабинета Яконова самого хозяина не было. Он был в семерке занят венчанием клиппера и вокодера. Идея соединить эти 2 установки в одну родилась сегодня утром у корыстного Маркушева и была подхвачена многими, у каждого был на то свой особый расчет. Сопротивлялись только Бабынин, Прянчиков и Ройтман, но их не слушали. А в кабинете сидели Селивановский, генерал Бульбанюк от Рюмина, здешний марфинский лейтенант Смолосидов и заключенный Рубин. Лейтенант Смолосидов был тяжелый человек. Даже веря, что в каждом живом творении есть что-то хорошее, трудно было отыскать это хорошее в его чугунном, никогда не смеющемся взгляде, в безрадостной, нескладной пожимке толстых губ. Должность его в одной из лабораторий была самая маленькая, чуть старше радиомонтажника. Получал он, как последняя девчонка, меньше 2000 в месяц, Правда, еще на 1000 воровал из института и продавал на черном рынке дефицитные радиодетали, но все понимали, что положение и доходы Смолосидова не ограничиваются этим. Вольные на шарашке боялись его. Даже те его приятели, кто играл с ним в волейбол. Страшно было его лицо, на которое нельзя было вызвать озарение откровенности. Страшно было особое доверие, оказываемое ему высочайшим начальством, где он жил, и вообще был ли у него дом и семья. Он не бывал в гостях у сослуживцев, ни с кем из них не делил досуга за оградой института. Ничего не было известно о его прошлой жизни, кроме 3 боевых орденов на груди и неосторожного хвастовства однажды, что за всю войну маршал Рокоссовский не произнес ни единого слова, которого бы он, Смолосидов, не слышал. Когда его спросили, как это могло быть, он ответил, что был у маршала личным радистом. И едва встал вопрос, кому из вольных поручить обслуживание магнитофона с обжигающей таинственной лентой, из канцелярии министра скомандовали Смолосидову. Сейчас Смолосидов пристраивал на маленьком лакированном столике магнитофон, а генерал Бульбанюк, вся голова которого была как одна большая непомерно разросшаяся картошка с выступами носа и ушей, говорил: «Вы заключенный, Рубин, но вы были когда-то коммунистом, и, может быть, когда-нибудь будете им опять». «Я и сейчас коммунист», — хотелось воскликнуть Рубину, но было унизительно доказывать это Бульбанюку. «Так вот, советское правительство и наши органы считают возможным оказать вам доверие. С этого магнитофона вы сейчас услышите государственную тайну мирового масштаба. Мы надеемся, что вы поможете нам изловить этого негодяя, который хочет, чтобы над его родиной трясли атомной бомбой». Само собой разумеется, что при малейшей попытке разгласить тайну вы будете уничтожены. Вам ясно? «Ясно», — ответил Рубин, больше всего сейчас боясь, чтобы его не отстранили от ленты. Давно растеряв всякую личную удачу, Рубин жил жизнью человечества как своей семейной. Эта лента, еще не прослушанная, уже лично задевала его. Смолосидов включил на прослушивание. И в тишине кабинета прозвучал с легкими примесями шорохов диалог нерасторопного американца и отчаянного русского. Рубин впился в пеструю драпировку, закрывающую динамик, будто ища разглядеть там лицо своего врага. Когда Рубин так устремленно смотрел, его лицо стягивалось и становилось жестоким. Нельзя было вымолить пощады у человека с таким лицом. После слов «А кто такой Ви? Назовите вашу фамилию», Рубин откинулся к спинке кресла уже новым человеком. Он забыл о чинах здесь присутствующих, и что на нем самом давно не горят майорские звезды. Он поджег погасшую папиросу и коротко приказал «так» еще раз. Смолосидов включил обратный перемот. Все молчали. Все чувствовали на себе касание огненного колеса. Рубин курил, жуя и сдавливая мундштук папиросы. Его переполняло, разрывало, разжалованный, обесчещенный. Вот понадобился и он, вот и ему сейчас доведется посильно поработать на старуху историю. Он снова в строю, он снова на защите мировой революции. Угрюмым псом сидел над магнитофоном ненавистливый Смолосидов. Чванливый Бульбанюк за просторным столом Антона с важностью подпер свою картошистую голову, и много лишней кожи его воловьей и шеи выдавилось поверх ладоней. Когда и как они расплеменились? Это самодовольная непробиваемая порода. Из лопуха комчванства, что ли? Какие были раньше живые и сообразительные товарищи? Как случилось, что именно этим достался весь аппарат? И вот они всю остальную страну толкают к гибели. Они были отвратительны Рубину. Смотреть на них не хотелось. Их рвануть бы прямо тут же в кабинете ручной гранатой. Но так сложилось, что объективно на данном перекрестке истории они представляют собою ее положительные силы, олицетворяют диктатуру пролетариата и его отечество. И надо стать выше своих чувств и им помочь. Именно такие же хряки, только из армейского политотдела, затолкали Рубина в тюрьму, не снеся его талантливости и честности. Именно такие же хряки, только из главной военной прокуратуры, за 4 года бросили в корзину десяток жалоб вопли Рубина о том, что он невиновен. И надо стать выше своей несчастной судьбы, спасать идею, спасать знамя, служить передовому строю. Лента кончилась. Рубин скрутил голову окурку, утопил его в пепельнице и, стараясь смотреть на Селивановского, который выглядел вполне прилично, сказал: «Хорошо, попробуем. Но если у вас нет никого в подозрении, как же искать? Не записывать же голоса всех москвичей. С кем сравнивать?» Бульбанюк успокоил: «Четверых мы накрыли тут же, около автомата, но вряд ли это они. А из Министерства иностранных дел могли знать вот эти 5. Я не беру, конечно, Громыка и еще кое-кого. Этих 5 я записал тут коротенько, без званий, и не указываю занимаемых постов, чтобы вы не боялись обвинить кого». Он протянул ему листик из записной книжки. Там было написано: первое — Петров, второе — Сяговитый, третье — Володин, четвертое — Щевронок, пятое — Заварзин. Рубин прочел и хотел взять список себе. «Нет-нет», — живо предупредил Селивановский, «список будет у Смолосидова». Рубин отдал. Его не обидела эта предосторожность, но рассмешила. Как будто эти 5 фамилий уже не горели у него в памяти. Петров, Сяговитый, Володин, Щевронок, Заварзин. Долгие лингвистические занятия настолько въелись в Рубина, что и сейчас он мимолетно отметил происхождение фамилий. Сяговитый — далеко прыгающий, Щевронок — жаворонок. «Попрошу, — сухо сказал он, — от всех 5 записать еще телефонные разговоры. Завтра вы их получите. Еще. Проставьте около каждого возраст, — Рубин подумал. — И какими языками владеет, перечислите». «Да», — поддержал Селивановский, — «я тоже подумал, почему он не перешел ни на какой иностранный язык? Что же он за дипломат? Или уж такой хитрый? Он мог поручить какому-нибудь простачку», — шлепнул Бульбанюк по столу рыхлой рукой. «Такое? Кому доверишь?» «Вот это нам и надо поскорее узнать», — толковал Бульбанюк. «Преступник среди этих 5 или нет? Если нет, мы еще 5 возьмем. Еще 25». Рубин выслушал и кивнул на магнитофон. «Эта лента мне будет нужна непрерывно и уже сегодня». «Она будет у лейтенанта Смолосидова. Вам с ним отведут отдельную комнату в совсекретном секторе». «Ее уже освобождают», — сказал Смолосидов. Опыт службы научил Рубина избегать опасного слова «когда», чтобы такого вопроса не задали ему самому. Он знал, что работы здесь на неделю и на 2. А если ставить фирму, то пахнет многими месяцами, Если же спросить начальство, когда надо, скажут завтра к утру. Он осведомился. С кем еще я могу говорить об этой работе? Селивановский переглянулся с Бульманяком и ответил. Еще только с майором Ройтманом, с Фомой Гурьянычем и с самим министром. Бульбанюк спросил. Вы мое предупреждение все помните? Повторить? Рубин без разрешения встал и смеженными глазами посмотрел на генерала, как на что-то мелкое. «Я должен идти думать», — сказал он, не обращаясь ни к кому. Никто не возразил. Рубин с затененным лицом вышел из кабинета, прошел мимо дежурного по институту и, никого не замечая, стал спускаться по лестнице красными дорожками. «Надо будет и Глеба затянуть в эту новую группу. Как же работать, ни с кем не советуясь? Задача будет очень трудна. Работа над голосами только-только у них началась. Первая классификация, первые термины. Азарт исследователя загорался в нем. По сути, это новая наука — найти преступника по отпечатку его голоса. До сих пор находили по отпечатку пальцев. Назвали дактилоскопия — наблюдение пальцев. Она складывалась столетием. А новую науку можно будет назвать голосонаблюдение, как бы Сологдин назвал, фоноскопия. И создать ее придется в несколько дней. Петров, Сеговитый, Володин, Щевронок, Заварзин. Глава 37. Немой набат. На мягком сиденье, ослонясь о мягкую спинку, Нержин занял место у окна и отдался первому приятному покачиванию. Рядом с ним на двухместном диванчике сел Илларион Павлович Герасимович, физик-оптик, узкоплечий невысокий человек с тем подчеркнуто интеллигентским лицом, да еще в пенсне, с каким рисуют на наших плакатах шпионов. «Вот, кажется, ко всему я привык», — негромко поделился с ним Нержин. «Могу довольно охотно садиться голой задницей на снег, и 25 человек в купе, и конвой ломает чемоданы. Ничто уж меня не огорчает и не выводит из себя. Но тянется от сердца на волю еще вот эта одна живая струнка. Никак не отомрет любовь к жене. Не могу, когда ее касаются. В год увидеться на полчаса и не поцеловать. За это свидание в душу наплюют, гады». Герасимович сдвинул тонкие брови. Они казались скорбными, даже когда он просто задумывался над физическими схемами. «Вероятно, — ответил он, — есть только один путь к неуязвимости. Убить в себе все привязанности и отказаться от всех желаний». Герасимович был на шарашке Марфина лишь несколько месяцев, и Нержин не успел близко познакомиться с ним. Но Герасимович нравился ему неизъяснимо. Дальше они не стали разговаривать, а замолчали сразу. Поездка на свидание — слишком великое событие в жизни арестанта. Приходит время будить свою зыбкую, милую душу, спящую в усыпальнице. Поднимаются воспоминания, которым нет ходу в будни. Собираешься с чувствами и мыслями целого года и многих лет, чтобы вплавить их в эти короткие минуты соединения с родным человеком. Перед вахтой автобус остановился. Вахтенный сержант поднялся на ступеньки, всунулся в дверцу автобуса и дважды пересчитал глазами выезжавших арестантов. Старший надзиратель еще прежде того расписался на вахте за 7 голов. Потом он полез под автобус, проверил, никто ли там не уцепился на рессорах. Бесплотный бес не удержался бы там минуты. Ушел на вахту, и только тогда отворились первые ворота, а затем вторые. Автобус пересек зачарованную черту и, пришептывая веселыми шинами, побежал по обындевевшему Владыкинскому шоссе мимо ботанического сада. Глубоко тайности своего объекта обязаны были марфинские зэки этими поездками на свидание. Приходящие родственники не должны были знать, где живут их живые мертвецы, везут ли их за 100 километров или вывозят из Спасских ворот, привозят ли с аэродрома или с того света. Они могли только видеть сытых, хорошо одетых людей с белыми руками, утерявших прежнюю разговорчивость, грустно улыбающихся и уверяющих, что у них все есть и им ничего не надо. Эти свидания были что-то вроде древнегреческих стел, плит барельефов, где изображался и сам мертвец, и те живые, кто ставили ему памятник. Но была на стелах всегда маленькая полоса, отделявшая мир тусторонний от этого. Живые ласково смотрели на мертвого, а мертвый смотрел в аид, смотрел невеселым и не грустным, прозрачным, слишком много узнавшим взглядом. Нержин обернулся, чтобы с пригорка увидеть, чего почти не приходилось ему, здание, в котором они жили и работали, темно-кирпичное здание семинарии с шаровым темно-ржавым куполом над их полукруглой красавицей комнатой и еще выше шестериком, как звали в Древней Руси шестиугольные башни. С южного фасада, куда выходила акустическая семерка, конструкторское бюро и кабинет Яконова, ровные ряды безоткрывных окон выглядели равномерно бесстрастно. И окраинные москвичи, гуляющие Останкинского парка, не могли бы представить, сколько незаурядных жизней, растоптанных порывов, взметенных страстей и государственных тайн было собрано, втиснуто, сплетено и до красна накалено в этом подгороднем одиноком старинном здании. И даже внутри пронизывали здание тайны. Комната не знала о комнате, сосед о соседе, а оперуполномоченные не знали о женщинах, о 22 неразумных, безумных женщинах, вольных сотрудницах, допущенных в это суровое здание. Как эти женщины не знали друг о друге, и как могло знать о них одно небо, что все они 22 под занесенным мечом и под постоянное наговаривание инструкций, или нашли здесь себе потаенную привязанность, кого-то любили и целовали украдкой, или пожалели кого-то и связались с семьей. Открыв темно-красный портсигар, Глеб закурил с тем особенным удовольствием, которое приносят папиросы, зажженные в нерядовые минуты жизни. И хоть мысль о Наде была сейчас высшая, поглощающая мысль, его телу, наслажденному необычностью поездки, хотелось только ехать, ехать и ехать. Чтобы время остановилось, а шел бы автобус, шел бы и шел по этой оснеженной дороге с проложенными черными прокатинами от шин, мимо этого белого парка в инее, густо закуржавивших его ветвей, мелькающих детишек, говора которых Нержин не слышал, кажется, с начала войны. Детских голосов не приходится слышать ни солдатам, ни арестантам. Надя и Глеб жили вместе один единственный год. Это был год на бегу с портфелями. И он, и она учились на пятом курсе, писали курсовые работы, сдавали государственные экзамены. Потом сразу пришла война. И вот у кого-то теперь бегают смешные коротконогие малыши, а у них нет. Один малышок хотел перебегать шоссе. Шофер резко вильнул, чтобы его объехать. Малыш испугался, остановился и приложил ручонку в синей варежке к раскраснелому лицу. И Нержин, годами не думавший ни о каких детях, вдруг ясно понял, что Сталин обокрал его и Надю на детей. Даже кончится срок, даже будут они снова вместе, 36, а то и 40 лет будет жене, и поздно для ребенка. Оставив слева Останкинский дворец, а справа озеро с разноцветными ребятишками на коньках, автобус углубился в мелкие улицы и подрагивал на булыжнике. В описании тюрем всегда старались сгущать ужасы. А не ужаснее ли, когда ужаса нет? Когда ужас в серенькой методичности недель. В том, что забываешь, единственная жизнь, данная тебе на земле, изломана. И готов это простить, уже простил тупорылом. И мысли твои заняты тем, как с тюремного подноса захватить не серединку, а горбушку, как получить в очередную баню не рваное и не маленькое белье. Это все надо пережить. Выдумать этого нельзя. Чтобы написать «Сижу за решеткой в темнице сырой» или «Отворите мне темницу, дайте черноглазую девицу», почти в тюрьме сидеть не надо, легко все вообразить, но это примитив. Только непрерывными бесконечными годами воспитывается подлинное ощущение тюрьмы. Надя пишет в письме, когда ты вернешься, в том и ужас, что возврата не будет. Вернуться нельзя. За 14 лет фронта и потом тюрьмы ни единой клеточки тела, может быть, не останется той, что была. Можно только прийти заново. Придет новый незнакомый человек, носящий фамилию прежнего мужа. Прежняя жена увидит, что того ее первого и единственного, которого она 14 лет ожидала, замкнувшись, того человека уже нет, он испарился по молекулам. Хорошо, если в новой, второй жизни они еще раз полюбят друг друга, а если нет? Да через столько лет захочется ли самому тебе выйти на эту волю? Оголтелое внешнее коловращение, враждебное человеческому сердцу, противное покою души. На пороге тюрьмы еще остановишься, прижмуришься, идти ли туда? Окраинные московские улицы тянулись за окнами. Ночами по рассеянному зареву в небе им казалось в их заточении, что Москва вся блещет, что она ослепительна. А здесь чередили одноэтажные и двухэтажные, давно не ремонтированные, с облезлой штукатуркой дома, наклонившиеся деревянные заборы. Верно, с самой войны так и не притрагивались к ним, на что-то другое потратив усилия, не доставшие суда. А где-нибудь от Рязани до Рузаевки, где иностранцев не возят, там 300 верст проезжай, одни подгнившие соломенные крыши. Прислонясь головой к запотевшему, подрагивающему стеклу и едва слыша сам себя под мотор, Глеб в четверть голоса нашептывал: «Русь моя, жизнь моя, долго ль нам маяться?» Автобус выскочил на обширную многолюдную площадь Рижского вокзала. В мутноватом инеисто-облачном дне сновали трамваи, троллейбусы, автомобили, люди. Но кричащий цвет был один — яркие красно-фиолетовые мундиры, каких никогда еще не видел Нержин. Герасимович среди своих дум тоже заметил эти попугайские мундиры и, вскинув брови, сказал на весь автобус: «Смотрите, городовые появились, опять городовые». «Ах, это они!» Вспомнил Глеб, как в начале 30-х годов кто-то из комсомольских вожаков говорил: «Вам, товарищи юные пионеры, никогда уже не придется увидеть живого городового». «Пришлось», — усмехнулся Глеб. «А?» — не понял Герасимович. Нержин наклонился к его уху. «До того люди задурены, что стань сейчас посреди улицы, кричи «Долой тирана, да здравствует свобода!», так даже не поймут, о каком таком тиране и о какой еще свободе речь!» Герасимович прогнал морщины по лбу снизу вверх. «А вы уверены, что вы, например, понимаете?» «Да полагаю», — кривыми губами сказал Нержин. «Не спешите утверждать. Какая свобода нужна разумно построенному обществу? Это очень плохо представляется людьми». «А разумно построенное общество представляется? Разве оно возможно?» «Думаю, что да». «Даже приблизительно вы мне не нарисуете. Это еще никому не удалось. Но когда-то же удастся», — со скромной твердостью настаивал Герасимович. Испытно они посмотрели друг на друга. «Послушать бы», — ненастойчиво выразил Нержин. «Как-нибудь», — кивнул Герасимович маленькой узкой головой. И опять оба тряслись, вбирали улицу глазами и отдались перебойчатым мыслям. Непостижимо, как Надя может столько лет его ждать. Ходить среди этой суетливой, все что-то настигающей толпы, встречать на себе мужские взгляды и никогда не покачнуться сердцем. Глеб представлял, что если бы наоборот, Надю посадили в тюрьму, а он сам был бы на воле, он и года, может быть, не выдержал бы. Как же бы он мог миновать всех этих женщин? Никогда он раньше не предполагал в своей слабой подруге такой гранитной решимости. Первый и второй и третий год тюрьмы он уверен был, что Надя сменится, перебросится, рассеется, отойдет, но этого не случилось. И вот уже Глеб стал понимать ее ожидания как единственно возможное. Так ощущал, будто для Нади стало ждать уже и нетрудно. Еще с Краснопресненской пересылки, после полугода следствия, впервые получив право на письмо, обломком грифеля, на истрепанной оберточной бумаге, сложенной треугольничком, без марки Глеб написал: «Любимая моя, 4 года войны ты ждала меня. Не кляни, что ждала напрасно. Теперь будут еще 10 лет. Всю жизнь я буду, как солнце, вспоминать наше недолгое счастье. А ты будь свободный с этого дня. Нет нужды, чтобы гибла и твоя жизнь. Выходи замуж». Но изо всего письма Надя поняла только одно: «Значит, ты меня разлюбил. Как ты можешь отдать меня другому?» Он вызывал ее к себе даже на фронт, на Заднепровский плацдарм с поддельным красноармейским билетом. Она добиралась через проверки заградотрядов. На плацдарме, недавно смертном, а тут, в тихой обороне, поросшем беззаботными травами, они урывали короткие денечки своего разворованного счастья. Но армии проснулись, пошли в наступление, и Наде пришлось ехать домой. Опять в той же неуклюжей гимнастерке с тем же поддельным красноармейским билетом. Полуторка увозила ее по лесной просеке, и она из кузова еще долго-долго махала мужу. На остановках грудились беспорядочные очереди. Когда подходил троллейбус, одни стояли в хвосте, другие проталкивались локтями. У Садового кольца полупустой заманчивый голубой автобус остановился при красном светофоре, миновав общую остановку. И какой-то ошалевший москвич бросился к нему бегом, вскочил на подножку, толкал дверь и кричал: «На Котельническую набережную идет! На Котельническую! Нельзя, нельзя!» — махал ему рукой надзиратель. «Идет, садись, парень, подвезем!» — кричал Иван Стеклодув и громко смеялся. Иван был бытовик и на свидание запросто ездил каждый месяц. Засмеялись и все зэки. Москвич не мог понять, что это за автобус и почему нельзя. Но он привык, что во многих случаях жизни бывает нельзя, и соскочил. И тогда отхлынул пяток еще набежавших пассажиров. Голубой автобус свернул по Садовому кольцу налево, значит, ехали не в Бутырки, как обычно, очевидно, в Таганку. Идя на запад с фронтом, Нержин в разрушенных домах, в разоренных городских книгохранилищах, в каких-то сараях, в подвалах, на чердаках собирал книги, запрещенные, проклятые и сжигаемые в Союзе. От их тлеющих листов к читателю восходил непобедимый, немой набат. Это в 93-м у Гюго. Лантенак сидит на дюне. Он видит несколько колоколен сразу. И на всех на них смятение. Все колокола гудят в набат, но ураганный ветер относит звуки, и слышит он безмолвие. Так каким-то странным слухом еще с отрочества слышал Нержин этот немой набат. Все живые звоны, стоны, крики, клики, вопли погибающих, отнесенные постоянным настойчивым ветром от людских ушей. В численном интегрировании дифференциальных уравнений безмятежно прошла бы жизнь Нержина, если бы родился он не в России и не именно в те годы, когда только что убили и вынесли в мировое ничто чье-то большое дорогое тело. Но еще было теплое то место, где оно лежало, и никем никогда на него не возложенное. Нержин принял на себя бремя. По этим еще не улетевшим частицам тепла воскресить мертвеца и показать его всем, каким он был, и разуверить, каким он не был. Глеб вырос, не прочтя ни единой книги Майн Рида. Но уже 12 лет он развернул громадные известия, которыми мог бы укрыться с головой, и подробно читал стенографический отчет процесса инженеров-вредителей. И этому процессу мальчик сразу же не поверил. Глеб не знал почему. Он не мог охватить этого рассудком, но он явственно различал, что все это ложь, ложь. Он знал инженеров в знакомых семьях и не мог представить себе этих людей, чтобы они не строили, а вредили. И в 13, и в 14 лет, сделав уроки, Глеб не бежал на улицу, а садился читать газеты. Он знал по фамилиям наших послов в каждой стране и иностранных послов у нас. Он читал все речи на съездах. А ведь и в школе им с 4 класса уже толковали элементы политэкономии, а с 5-го обществоведение едва ли не каждый день, и что-то из Фейербаха. А там пошли истории партии, сменяющиеся что ни год. Неуимчивое чувство на отгадку исторической лжи, рано зародясь, развивалось в мальчике остро. Всего лишь 9-классником был Глеб, когда декабрьским утром протиснулся к газетной витрине и прочел, что убили Кирова. И вдруг почему-то, как в пронзающем свете, ему стало ясно, что убил Кирова Сталин и никто другой. И одиночество ознобило его. Взрослые мужчины, столпленные рядом, не понимали такой простой вещи. И вот те самые старые большевики выходили на суд и необъяснимо каялись, многословно поносили себя самыми последними ругательствами и признавались в службе всем на свете иностранным разведкам. Это было так чрезмерно, так грубо, так через край, что в ухе визжало. Но со столба перекатывал актерский голос диктора, и горожане на тротуаре сбивались доверчивыми овцами. А русские писатели, смевшие вести свою родословную от Пушкина и Толстого, удручающе, приторно хвалословили тирана. А русские композиторы, воспитанные на улице Герцена, толкаясь, совали к подножию трона свои угодливые песнопения. Для Глеба же всю его молодость гремел немой набат, и неисторжимо укоренялось в нем решение узнать и понять, откопать и напомнить. И вечерами на бульвары родного города, где приличнее было бы вздыхать о девушках, Глеб ходил мечтать, как он когда-нибудь проникнет в самую большую и самую главную тюрьму страны, и там найдет следы умерших и ключ к разгадке. Провинциал, он еще не знал тогда, что тюрьма эта называется Большая Лубянка. И что если желание наше велико, оно обязательно исполнится. Шли годы, все сбылось и исполнилось в жизни Глеба Нержина, хотя это оказалось совсем нелегко и неприятно. Он был схвачен и привезен именно туда и встретил тех самых еще уцелевших, кто не удивлялся его догадкам, а имел в сотню раз больше, что рассказать. Все сбылось и исполнилось, но за этим не осталось Нержину ни науки, ни времени, ни жизни, ни даже любви к жене. Ему казалось, лучшей жены не может быть для него на всей земле. А вместе с тем, вряд ли он любил ее. Одна большая страсть, занявший раз нашу душу, жестоко измещает все остальное. Двум страстям нет места в нас. Автобус продребезжал по мосту и еще шел по каким-то кривым, неласковым улицам. Нержин очнулся. Так нас и не в Таганку. Куда такое? Ничего не понимаю. Герасимович, отрываясь от каких-то своих невеселых мыслей, ответил: «Подъезжаем к Лефортовской». Автобусу открыли ворота. Машина вошла в служебный дворик, остановилась перед пристройкой к высокой тюрьме. В дверях уже стоял подполковник Клементьев, молодо, без шинели и шапки. Было, правда, мало морозно. Под густым облачным небом распростерлась безветренная зимняя хмурь. По знаку подполковника надзиратели вышли из автобуса, выстроились рядком, только двое в задних углах все так же сидели с пистолетами в карманах, и арестанты, не имея времени оглянуться на главный корпус тюрьмы, перешли вслед за подполковником в пристройку. Там оказался длинный узкий коридор, а в него 7 распахнутых дверей. Подполковник шел впереди и распоряжался решительно, как в сражении. «Герасимович, сюда! Лукашенко в эту! Нержин, третья!» И заключенные сворачивали по одному. И также по одному распределил к ним Клементьев 7 надзирателей. К Нержину попал переодетый гангстер. Все как одна комнатки были следственные кабинеты. И без того дававшие мало света еще обрешеченное окно, кресло и стол следователя у окна, маленький столик и табуретка подследственного. Кресло следователя Нержин перенес ближе к двери и поставил для жены, а себе взял неудобную маленькую табуретку со щелью, которая грозила защемить. На подобной табуретке, за таким же убогим столиком, он отсидел когда-то 6 следствия. Дверь оставалась открытой. Нержин услышал, как по коридору простучали легкие каблучки жены, раздался ее милый голос «Вот в эту!» и она вошла. Глава 38. «Изменяй мне». Когда побитый грузовик, подпрыгивая на обнаженных корнях сосен и рыча в песке, увозил Надю с фронта, а Глеб стоял вдали на просеке, и просека все длиннее, темнее, уже поглощала его, кто бы сказал им, что разлука их не только не кончится с войной, а едва лишь начинается. Ждать мужа с войны всегда тяжело, но тяжелее всего в последние месяцы перед концом. Ведь осколки и пули не разбираются, сколько провоевано человеком. Именно тут и прекратились письма от Глеба. Надя выбегала высматривать почтальона. Она писала мужу, писала его друзьям, писала его начальникам. Все молчали, как заговоренные. Но и похоронное извещение не приходило. Весной 45-го года, что ни вечер, лупили в небо артиллерийские салюты, брали города Кёнигсберг, Бреслау, Франкфурт, Берлин, Прагу, а писем не было. Свет мерк. Ничего не хотелось делать, но нельзя было опускаться. Если он жив и вернется, он упрекнет ее в упущенном времени. И всеми днями она готовилась в аспирантуру по химии, учила иностранные языки и диалектический материализм, и только ночью плакала. Вдруг военкомат впервые не оплатил Наде по офицерскому аттестату. Это должно было значить убит. И тотчас же кончилась четырехлетняя война. И безумные от радости люди бегали по безумным улицам. Кто-то стрелял из пистолетов в воздух. И все динамики Советского Союза разносили победные марши над израненной, голодной страной. В военкомате ей не сказали «убит», сказали «пропал без вести». Смелое на аресты государство было стыдливо на признание. И человеческое сердце, никогда не желающее примириться с необратимым, стало придумывать небылицы. Может быть, заслан в глубокую разведку? Может быть, выполняет спецзадание? Поколению, воспитанному в подозрительности и секретности, мерещились тайны там, где их не было. Шло знойное южное лето, но солнце с неба не светило молоденькой вдове. Она все так же учила химию, языки и диамат, боясь не понравиться ему, когда он вернется. И прошло 4 месяца после войны, и пора было признать, что Глеба уже нет на земле. И пришел потрепанный треугольник с красной пресни. Единственная моя, теперь будет еще 10 лет. Близкие не все могли ее понять. Она узнала, что муж в тюрьме, и осветилась, повеселела.